Здравствуйте, люди. Здрасте. Я вас категорически приветствую.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня в книжном клубе «Буквоедного здания» у нас в гостях Дмитрий Пучков с презентацией своей новой книги «Урок истории». Слово автору.
Здрасте еще раз. Вот новая книжечка вышла. Вот издательство «Крылов». Полезная. То есть многие из вас, наверное, смотрят ролики, некоторые слушают, кто-то читает. Здесь у нас, соответственно, вот из разряда опросов с Борей Юлиным про историю. Кличка Борис Бритва. Парень серьезный. Историк Дмитрий Овсянников про Чечню рассказывает. Боря Юлин про финансирование революции, прибалтийские лимитрофы, Баир, Перенчеев, про Модергейма, про штрафбаты, про женщин на войне. Стрелков Игорь Иванович два раза заходил, рассказывал всякое. И Андрей Ваджра, человек, большой специалист по Украине, рассказывает всякое. Очень интересно, на мой взгляд. Все желающие могут купить и прочитать. А я могу их подписать. Сегодня у нас встреча с прекрасным. Что-то я не вижу городских сумасшедших. Должны были прийти, никого нет. Сережа, молчим. У кого есть вопросы, их можно задать.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, это вас с утверждением, что во всех спорах, которые у нас проходят на телевидении, на радио, да и вот здесь иногда, что истины или правды нет и в принципе быть не может. И все зависит от того, на чьей мы стороне.
Полностью согласен. В телевизоре, телевизор у нас для многих открытие, но телевизор у нас в основном смотрят женщины-домохозяйки возрастом от 40 и старше. Соответственно, телевизионный контент, передачи и смысловое их наполнение, они для домохозяек. Женщину от плиты, я со всем уважением к женщинам говорю, но женщину от готовки пищи может отвлечь, например, только какой-то дикий ор. Поэтому в передачах все время орут. Чего они орут? Что они кому рассказывают, вообще непонятно. Меня вот другое в этом вопросе волнует. Вот у нас говорят, 86% граждан поддерживают действующего президента. Мне кажется, что когда приглашают гостей в телевизор, там должна быть соблюдена примерно такая же пропорция. То есть вот 90% должно представлять нормальных людей, а 10% разнообразных меньшевиков. Так почему-то не происходит. Это неправильно. Ну а то, что они там ничего выработать не могут, передачи не для того, чтобы вырабатывать, а для того, чтобы поорать. Как-то так.
Спасибо.
Добрый день.
Здравствуйте.
Два вопроса. Первый. Вышел фильм «28 подзорцев» очень усилением. Какие еще могут быть проекты по аналогичной схеме? Не обязательно фильмы, может быть лекции, может быть выступления, может еще что-то. Вот именно на народные деньги с господдержкой.
Вопрос специфический. То есть я считаю, что должны сойтись обстоятельства. То есть это люди должны чего-то очень сильно хотеть, и должен определиться творец, который с точки зрения людей сделает то, что они хотят. Тогда они будут сдавать деньги, потому что в другом случае не сдают. Собрали на 28 панфиловцев почти 35 миллионов рублей. Это очень много, а в родной стране абсолютный рекорд. Ни на что столько не собирали. Обратите внимание, в киносообществах про это не говорят. Ну, говорить не о чем, предмета нет, собственно говоря. Именно это... То есть это 35 миллионов от общего бюджета, почти 150 миллионов, это пятая часть, да, я правильно считаю, ну, чуть больше, наверное. Этого недостаточно для съемок фильма, но это привлекло внимание государства и частных вкладчиков, так их назовем, компания «Гайдзин». Вот они выдали денег, вот в итоге Андрей и Ким засняли такой, на мой взгляд, замечательный фильм. Ну, там тоже надо понимать, вы знаете, что это не ипотека, где вы хотите, не хотите, а каждый месяц деньги заноси. У людей, люди, они подвержены эмоциям. Они вот сегодня он дал 300 рублей, завтра он загрустил, сейчас не вижу результатов, а послезавтра он устроит истерику, я позавчера деньги сдавал, где кино, меня обманули. Ну, как это, дальше там вопли, а почему я должен платить за билет? А почему это нужно покупать в интернете? Почему мне ничего даром не дают? Ну, то есть у человека даже как-то вот не складывается в голове. И это вещь такая, очень-очень сильно специфическая. Что касательно там каких-то вложений для того, чтобы лекции, например, читали. Вот на сайте Тупичок Гоблина все время выступают историки. Народ в меру желания это дело спонсирует и, в общем-то, вот за свои деньги получает то, что хочет. Я так считаю. Организовать что-то другое я, увы, физически не способен, мне не порваться.
И второй вопрос, теперь разрешите. Дальше на Кубской нахватил такой диск с вашими разведопросами Клима Жукова.
А кто это их там продает?
Вот к стыду своему я понял, что они пиратские. Немедленно комплектировал через сайт, а в связи с чем возникла мысль, например, через опершоп продавать подобные диски, так как с правами правообладателя, я понимаю, проблем не будет. А я думаю, что многие захотят купить именно сборники роликов по темам, по ведущим и так далее.
Спасибо. Что-то я уже подотупел, я до такого не додумался. Обсудим, сделаем. Спасибо. Мысль хорошая, да.
Добрый вечер.
Добрый.
Евгений. Заверну пару вопросов в сторону Украины. Ну, первый вопрос такой. Значит, с учетом имеющейся доступной информации, как, по вашему мнению, должна действовать Россия в сторону, ну, так скажем, по отношению к Украине? Вот это первый вопрос.
Ну, я некоторым образом там причастный к оперативным службам, могу вам сказать, что масса самой разнообразной информации, она до граждан не доходит вообще. Как вы понимаете, СМИ заняты не тем, чтобы до нас с вами донести какую-то непонятную правду с большой буквы. Они заняты...
Я говорил, что с учетом информации.
Они зарабатывают деньги, с одной стороны. С другой стороны, они идеологически обрабатывают население. Хорошо это или плохо, вопрос крайне спорный. Для государства это хорошо, чтобы в нем внутри был порядок и спокойствие. Но в результате ничего не понятно. Лично я из телевизора вообще ничего понять не могу. Взяли, замолчали, и ничего не слышно там по полгода. Кто там чем рулит, что там как делает. Нам с вами разведсводки никто на стол не кладет, мы ничего не понимаем, ни что происходит, ни что надо сделать. А остается только, знаете, как вот толковый китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Ну, такая роль в жизни отведена, лично я ничего сделать больше не смогу. Если я могу там как-то словом помочь, ну да, помогаю. Можем собрать денег, отправить туда гуманитарную помощь. Ну вот, сколько лет это идет, мы столько собираем и отправляем. Почему государство действует так, а не как-то иначе? Ну вот, оно не обязано мне рассказывать, оно и не рассказывает. Я просто сижу и смотрю.
Ну тогда в продолжение этого же вопроса, а вот так скажем, видя наши текущие действия по отношению к Украине, да, и догадываясь, как бы мы могли действовать, а если или можно ли сделать какие-либо выводы, ну, так скажем, о существующем положении, о существующих реалиях, и, допустим, о том, ну, что от нас помалчивают, скрывают.
Ну, мне так кажется, что если мы туда полезли бы военные силы, то это имело бы для нас совершенно другие последствия, абсолютно другие. Обратите внимание, вот два года, да, там это буянят и друг друга убивают, что-то они до сих пор ничего не показали, вот, ни засланные туда советской военной техники в каких-то немыслимых количествах. Поймали двух разведчиков, это нормально, когда разведчик бегает по чужой территории, это нормально, абсолютно. Задержали 10 десантников без патронов, ну и на этом, в общем-то, ограничивалось. А где же адская агрессия-то? Ее нет, ни украинцы не нашли, ни американцы не нашли, никто не нашел. Ну, я так понимаю, что руководство родной страны, оно тихо-тихо крантик закрутили здесь, закрутили там, перестали торговать вот этим, не будем покупать у вас вот это, и тихо-тихо вы экономически сдохнете. Я так думаю, они просто сидят, ну как, знаете, в анекдоте про хирурга, который говорит, срочно резать, а терапевт говорит, встаньте на стол, спрыгните, ну видите, сам отвалился. Ну, так ты, мне кажется, оно само отвалится. Людей жалко, над которыми ставят такие идиотские эксперименты. Ну, увы, вот так.
И вот мы как раз подошли ко второму вопросу. А вот судя по, так скажем, ну, по текущему положению, А получается так, что Украину со всех сторон начинают зажимать. Ну, она понятно, что никому не нужна, ни Западу. Ну, мы, соответственно, какие-то контрмеры предпринимаем, ее здесь вот, торговлю закрываем, где-то границы и так далее. То есть, ну, все идет к тому, что Украине становится сложнее и сложнее. При том, что сейчас, в данный момент, власть на Украине, ну, сложно сказать, даже прозападная, так скажем, антироссийская, есть вероятность того, что рано или поздно все это выплеснется в какой-то резкий антироссийский выпад, ну, я не знаю, какие-то провокации, что-то с Крымом, ну, вот как они пытаются, но это, я считаю, еще по мелочи, да, то есть, возможно, что-то там резкое обострение. Вот в данном случае, при резком обострении, как бы, по-вашему, необходимо было бы действовать России?
Мне не кажется, что там будет какое-то резкое обострение. Они, по большому счету, воевать-то не хотят. Там есть некие отмороженные группировки, которые жаждут всех убивать. Вот они этим занимаются. Украинские вооруженные силы воевать не хотят. Ну, как и все нормальные люди, они не хотят воевать. Что там будет? Ну, ключевое, о чем все время забывают. Мы, в общем-то, один народ. Не только в прокламациях, а один народ и есть. И как можно братьев бросать на растерзание всяким идиотам, вообще непонятно. Ну, развалится оно по-тихому, я надеюсь. Ну и слава богу. То есть развалится, я имею в виду, там федерализируется, начнет приходить в ум. Это же, понимаете, вот избитый пример, что это с женой можно развестись, от нее уехать и больше ее не видеть никогда. Вообще никогда ты ее не увидишь. А от соседа куда ты уедешь? Ну, и вот лучше давайте определимся, какой будет забор, какой высоты, что мы друг другу через забор передавать будем. Это как-то вот разумно. Никуда мы друг от друга не денемся. Несмотря на все эти там старания нацистов, ну, надо чем-то переболеть. Понимаете, там же очень похоже на то, что у нас было в 93-м году. Не все просто помнят. Это же точно такая же вакханалия идиотии была и в Москве, и в Питере, и по всей России. Вот, ну, нас пронесло как-то. Мы для этого усилий не прилагали. А у них получилось вот так. Ну, все равно затихнет, никуда не денется. И все равно мы и экономически, и политически, и военным путем все это заборем. Воевать с нами нельзя. Если с нами воевать, то война будет выглядеть совершенно по-другому, не так, как им там кажется. Как только задействуют авиацию и системы огня соответствующие, там все заиграет совершенно другими красками. Я надеюсь, что до этого не дойдет никогда.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Юлия. Сейчас возникла тема забора, и я хочу немножко перевести вопрос в личный план. Недавно в Life News издание звучала тема о том, что у вас забирают загородный дом за якобы долги. И неужели это правда, я хотела узнать. И...
Вы представитель городского сумасшедшего, нет?
Нет, я как женщина. Сейчас возникла тема дома.
Самостоятельно выступаете, да?
Да.
Это ложь, я вам скажу. Вы распространяете слухи городского сумасшедшего.
Я хотела узнать, это слухи сумасшедшего или это...
Да, это слухи сумасшедшего. Если вы верите сумасшедшим, то для вас все именно так. На самом деле все совершенно иначе.
Решение суда.
Вы можете немножко вкратце тему продолжить?
Что именно вас интересует?
Ну, решение суда.
О чем решение суда?
Закончился процесс?
Нет, процесс идет. Я считаю, что пока идет процесс, о нем говорить не следует. Вы со мной согласны, нет? Не рассказывать, как все устроено, не выкрикивать, чем это кончится. Городскому сумасшедшему передавайте привет в обязательном порядке. Да. Странно, что он сам не пришел. Вас за деньги прислали или вы самостоятельно пришли? Вы не боитесь с такими людьми общаться, нет? Ну вы-то молодец, у вас там на лице написано, что вы вообще ничего не боитесь. Да.
Дмитрий, можно такой вопрос? Давайте вернемся вот к нашим российским делам. Меня зовут Виктор, я преподаватель. Я общаюсь с 11-классниками и первокурсниками. И вот когда мы говорим об истории, я очень часто в последнее время слышу следующее от молодых людей. Я очень люблю свою культуру, своей страны, свои традиции, а историю, но я ненавижу власть. Я готов с ней бороться, я чувствую себя как на оккупированной территории. А как вы считаете, вот это противостояние двух России, действительно, 1 миллион 700 тысяч чиновников, там всякие ГБшники и МВД с одной стороны.
Я тоже ГБшник и МВД.
Там, на все остальное население, так называемые ватники, ФЛЭшники и так далее. Вот эта дикая совершенно пропасть существования двух России, на ваш взгляд, как представителя власти, как долго может это еще продолжаться и чем это все закончится? А второй вопрос, я всегда задаю...
Я забуду, про что вы первый раз...
Хорошо. Ну вот о двух Россиях.
Ну у нас и нет никаких двух России. У нас есть одна Россия, населенная, по всей видимости, разными социальными группами.
Ну, мне кажется, что
представители... Разными, да, социальными слоями, так можно назвать, по-разному. Вот эти социальные слои и все, практически все население России, они в процессе перестройки орали хором, что им обрыдла коммунистическая уравниловка, и они хотят, чтобы каждый мог раскрыться в полной мере, заработать денег столько, сколько он хочет, потратить их так, как он хочет, и на то, что он хочет, построить дом, какой хочет, ну и прочее, и прочее. Ну вот эта вакханалия, когда началось становление капитализма, ну она приводит к таким результатам. Вы голосовали за президента Ельцина, например?
Нет.
Нет?
Нет.
А большинство голосовало, вот у него был рейтинг 6%, как у Ющенко в Украине, а его выбрали, а вот люди из Америки научили, как правильно организовать голосование, чтобы вот такого президента, не приходящего в сознание, выбрали, и он правил страной. Вот теперь мы имеем результаты этого. Если эти результаты в стране устраивались на протяжении там 10-15 лет, то, на мой взгляд, я с вами абсолютно согласен, это все отвратительно. Но ликвидировать это в течение 10 секунд без крови и жертв невозможно.
А Дмитрий, я чуть-чуть о другом.
А вот дайте я вам договорю, то как раз про это. Вот дети, вы говорите, что дети. Дети поражены шизофренией. Это их страна, и это их власть. Если они хотят что-то в этой власти изменить и в этой стране, надо идти во власть. И таким образом менять власть и страну. Никаких других способов нет. Вот это вот дайте мне сейчас, вот я пальцами щелкну, и всех расстреляют, и сразу станет хорошо. Пробовали уже, всех расстреляли. Хорошо почему-то не стало. А через 70 лет подняли дикий вой. Как плохо, оказывается, расстреляли не тех. А теперь орут, что надо расстрелять вот этих. Но я вас уверяю, что это никаких результатов не принесет вообще. Есть другая сторона. Если вы захотите этим поинтересоваться, то увидите. Вот возьмите поисковик, откройте, в нем вбейте что-нибудь относительно арестов губернаторов, арестов чиновников. И внезапно увидите, что 37-й год, он уже наступил, он идет полным ходом. Сажают массово, много. Вот ключевое, с моей точки зрения, чего нет, вот это мне очень сильно не нравится, что у данных граждан, когда их арестовывают, не конфисковывают имущество. Вот это вот мне непонятно. Но даже такое уже плотно рассматривается, что если у чиновника, у государственного служащего есть имущество, в приобретении которого, откуда он взял столько денег, он не способен отчитаться, все это конфискуют. Конфискуют у него, конфискуют у жены, конфискуют у детей. Ну, мне не кажется, что его при этом надо расстреливать. Вот, поверьте, не кажется. Хоть я и цепной пес кровавого режима, но мне не кажется. Достаточно собственность изъять. Это идет, оно двигается. Двигается очень сильно и очень заметно. Вот недавно арестовали гражданина Улюкаева. Но я не знаю, куда выше. И что? И от того, что Улюкаева расстрелять, что-нибудь изменится? Нет, я вас уверяю, нет, не изменится. Вот как раз наоборот, эти одиннадцатиклассники, получившие хорошее образование, не желающие ничего воровать, жаждущие улучшения обстановки, идите во власть. Меняйте эту власть, меняйте страну. А вот эти вопли, что здесь что-то оккупировано, и здесь инопланетяне действуют, рептилоиды, они абсолютно бессмысленные.
А, Дмитрий, немножко не так. А система-то все равно остается. И это никому,
какая?
Никому не...
Что в жизни есть начальники и есть подчиненные?
А знаете, Николай Первый еще говорил, что в стране правления я, чиновник стал начальник. Вот эта система, российская матрица, она перемолола всех. И Александра Второго, и Ленина, и Сталина, и Горбачева, и нынешнего Путина. И даже те надежды интеллигенции в начале века, которые были, что действительно вот доверие Путина, какая-то влюбленность в него была в отношении того, что он сломает систему, а он оказался просто заложником этой системы, поэтому к нему такое недоверие сейчас.
Вы знаете, люди, которые берутся рассуждать о таких вещах. Мне вот первое всегда интересно. Вы чем, вот лично вы чем вы руководите? Именно руководите, как руководитель. Чем-то руководите, нет?
Нет, я преподаватель.
Всегда. Ну, например, берем там примитивное. Взвод солдат, колхоз, производство, где задействованы тысячи человек. Вот как только вы начнете чем-то руководить, вы быстро очень осознаете, что люди, они все разные. Быть для всех хорошим вы не сможете. Брать некую социальную группу, именуемую интеллигенция, и требовать от руководства страны соответствия каким-то, извините, непонятным чаяниям данной группы, это, мягко говоря, неумно. Чем надо заниматься в первую очередь? Развитием театров или улучшением носителей ядерных боеприпасов? Я вас разочарую. Носители ядерных боеприпасов для нас важнее. И армия для нас важнее. Нужны при этом театры? Безусловно, нужны. В первую очередь театр советской армии.
Прошу прощения, но последний год вы выпускали только УФЗ и ничего больше.
А что это такое?
На облигации федерального займа. Чем это закончится через год, посмотрим.
Посмотрим, конечно. Ну, а что вы можете в этом изменить? Вот у меня вопрос.
И где ваши инвестиции?
Вы можете отменить руководство государства и хотите сказать, что после этого будет лучше. Понимаете, даже призывы к тому, что вот этот нехороший президент Путин должен уйти, хорошо, хорошо, пусть должен
уйти. Мне просто неприятно, что дурная бесконечность.
А кто вместо него? Вот кого лично вы видите перспективного руководителя
страны? А в том-то и дело, что вот эта инфантильная, зависящая, патерналистски настроенная масса и останется.
Так может это вы таких детей воспитываете?
Нет, ну наоборот, очень ответственно стараемся.
Будь он проклят, да.
Как относитесь к бэткомедиуму, такому блогеру Евгению Бажанову? Я думаю, всем ребятам было бы это интересно. Вот. И что вы думаете вообще о перспективе нашего кино, в принципе? Вот, и возможно ли какое-то более-менее возрождение? Вот сейчас, к сожалению, все лучшие фильмы — это 80-х годов, 80-х.
Вот, 28 панфиловцев, отличный фильм.
Я еще пока не смотрел, но посмотрю.
Напрасно.
Но в общих чертах.
Бэткомедиан, это который Евгений, да? Евгений толковый. Очень толковый. Евгений когда-то, как мне кажется, прочитал мою заметку про художественный фильм «Предстояние» и сделал отличный ролик свой собственный. То есть я, поскольку вырос в другое время, для меня то, что на экране показан бред, оно не требует никаких там подтверждений, дат, еще чего-то там. По-моему, это все очевидно. Евгений, он молодой. Поэтому он собрал цифры, там, воинские подразделения, где были кремлевские курсанты, кто где держал оборону. Получилось, на мой взгляд, отлично просто. И гораздо доходчивее для молодого поколения. То есть я за реакцией наблюдал. Но потом Евгений там массово ролики делал. Я их регулярно у себя подвешиваю, чем Евгению отчасти помогаю. Ролики, ну, на мой взгляд, отличные, просто отличные. Ну, там другая беда, что он вцепился в этих совсем вконченных уже и катает их там сапогами по полу, уже так увлекся, что он ничего другого не видит. Потому что бывают же и хорошие фильмы, в конце концов, ну, неплохие бывают и бывают хорошие. Было бы неплохо поговорить про них, на мой взгляд. Не только Александр Невский у нас кино снимает, такие шедевры за шедевры. Вот. Поэтому мне лично нравится. То есть человек, видно, вкладывает душу очень весело. Вот. А второй вопрос про что?
Хотел спросить, Дмитриевич, у меня целого вопроса не было, а какие, как вы думаете, просто фильмы можно вообще обозначить как
довольно? У нас?
Да.
Никакие, вообще никакие. То есть у нас оно крайне специфическое. То есть у нас кинопроизводство, оно не заточено под конечный результат. То есть никто особо не заинтересован, сколько оно там в прокате соберет. Это вообще дело десятое, и тех, кто над фильмом работает, это никак не касается. Вот мы снимаем ролики с Климом Александровичем Жуковым, я не знаю, может, смотрели, там последний произвели разбор такого сериала «Стена» про осаду поляками Смоленска, который, ну, режиссеру Мески его сюжет навеяло произведение министра культуры Мединского, тоже под названием «Стена». Министр культуры, увидев, что получилось, вежливо попросил убрать его из титров, но сказал, нет, это по мотивам, поэтому никто вас из титров убирать не будет. Но произведение настолько странное, что я даже понять не могу, как вот это у людей в башке укладывается, такую дрянь делать откровенно. Объясняется просто, они все получают зарплату. Они вот их не касаются там дальнейшие сборы, здесь они получают зарплату. За свою зарплату они работают вот так. И при этом постоянно кричат, а что вы хотели за такие деньги? У меня все время представляется свадебный фотограф, который приносит фотографии, они все нерезкие. Все резкость. А что ты хотел за такие деньги? Тут, пардон, ну не берись, елы-палы, не берись, не надо тебе этим заниматься, если ты вот так к своему труду относишься. С моей точки зрения, если я что-то делаю, то люди, посмотрев на это, должны сказать, ну вот, Дмитрий запасал, как всегда, отлично. Вот, и в следующий раз придем, посмотрим, там, почитаем, посетим и всякое такое. Причем тут деньги? Деньги, да, нужны. Но если я не могу одолеть, то я, скорее всего, вообще ничего делать не буду. Тут вот 28 панфиловцев, они с другой стороны совершенно специфический результат дали. Поскольку этот фильм снят за 1,7 миллиона долларов примерно, а выглядит он почему-то лучше, чем известные фильмы за 30 миллионов долларов, за 40 миллионов долларов, в профессиональной среде возник законный интерес, а как это можно за полтора лимона снять вот так, а вы за 30 даже не рядом. Как это так получается? Может, не в зарплате дело, или наоборот, в потраченных деньгах? А на что вы их потратили? А куда вы это все дели? Вот, как-то так. Оно вызывает здоровый интерес. И я думаю, это только начало. Там, в конце концов, созрели люди, которые помои не есть, не производить не хотят. Сейчас начнут пробиваться.
Будут ли еще переводы фильмов новых? Ну, гоблинских.
В этом году их вышло 5, брат. Они все выходят в прокате. Вышел художественный фильм «Хардкор» – раз. Художественный фильм «Славные парни» с Расселом Кроу и Райаном Гослингом. Художественный фильм «Зачинщики» с этим греком, который идиот из кадров. Да, с бородой, который Галифианакис. «Война против всех». Вообще гениальное кино, просто гениальное. Это вот лучшее, что я там за последние лет 5, наверное, смотрел. И сейчас идет «Плохой Санта 2». Идут они в самых лучших российских киносетях. Посещаемость чудесная, народ ходит, смотрит. Есть такой сайт, я тебе открою секрет, opera.ru. Там всегда про это написано, верхняя новость. Идите смотреть кино в правильном переводе Гоблина. Есть проблема, они почему-то не выпускают на DVD, ну, там, на этих онлайн и прочее. Я все права я им передаю, но почему-то не выпускают. У меня руки не доходят, так сказать, да, берегут, наверное, сокровища перевода. Вот, но в целом оно все время идет вот так.
Спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Недавно Государственной Думой начал разрабатываться проект федерального закона о запрете самоиздата. Как вы думаете, пройдет ли этот закон, и если он пройдет, то какие последствия он будет иметь?
А что они называют самоиздатом? Что это такое?
Самоиздат, то есть...
Ну, слово советское, я знаю, что это было.
То есть я примерно предполагаю под термином самоиздат то же самое, что и было в Советском Союзе. То есть,
ну, как-то от меня ускользает. В Советском Союзе это было то, что тетеньки там за небольшие деньги набирали на пишущих машинках. Книжки, которых не... Ну, например, Александр Исаевич Солженицын в самоиздате, так сказать, выходил. Его нельзя было прочитать официально, а вот там что-то на тоненькой папиросной бумаге, напечатанное далеко не для всех, это только у определенной категории граждан был. Вы, наверное, слышали такую фразу? «Пастернака я не читал, но решительно не согласен». Там речь не про смешное. Если ты читал Пастернака, значит, ты связан с сугубо антисоветскими элементами. И место тебе в тюрьме, в общем-то, потому что ты тут распространяешь подрывную литературу. Ну, как сейчас, ваххабитскую литературу нельзя распространять. Так тогда нельзя было такое. И поэтому фраза «Пастернака я не читал», она абсолютно нормальна. Я сразу открещиваюсь от всяких подонков и уголовников, а дальше я решительно не согласен, что тоже здраво. Вот. Там это понятно было, это, как принято называть, тоталитарное общество, которое было ограничено в средствах передачи информации. Сейчас есть интернет, что там можно ограничить и запретить. Я вот на своем сайте 18 лет подряд самоиздатом занимаюсь, и книжки из него еще печатаю, вот они. И как это можно запретить? Не понимаю.
Здесь скорее речь идет о изданиях некоторых политических партий.
На Западе так мы во всем Запад старательно копируем, вот на Западе оно устроено не так. Вот в США, например, есть коммунистическая партия, и всегда была. Но ее никогда не позовут в телевизор, никогда не покажут их производителя Гэса Холла, который по-русски звучал как газовая камера, очень странное имя. И вообще не будут упоминать. А если тебя не упоминают в ведущих СМИ, то тебя просто нет. Вот нет и все. Вот Леху Навального не зовут, например, на УРТ, ну, Лехи и нет для большинства населения страны. И это правильный способ борьбы, в кавычках, с чуждой точкой зрения. Просто не замечать. Вот. А как это можно запретить? Я просто не понимаю. Вот есть интернет, как это можно запретить? Способы рассылки текстов там в каком-нибудь архиве, они как пожар в степи какой-то закроете. Нельзя запретить физически. Это как там последний раз у нас Рутрекер запрещали? Не качаете пиратские фильмы, нет? Запретили в России этот торренты. Это все равно, что, знаете, вот в чистом поле железные ворота поставили, повесили огромный замок и сказали, что все закрыто. Все ходят вокруг ворот, крутят пальцы и глумятся. Ну, и это так же работать будет. Мне так кажется.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Как там от умалишенных-то? Вопросы есть? Нет? Жги. Как я прятался в туалете?
Не про это.
Нет?
В общем, у меня вопрос к Григорию. Кто может поднять руку, вот на вам деньги на вроде английского, уже есть денег, семью Сопрано и это, в вот
тоже. Я.
Да, да. Хорошо. Вот люди, которые подняли руку, как вы собираетесь отчетиться за проделанную работу?
А зачем?
Ну, не знаю, вам деньги
стоят. Вас как зовут?
Я Герман.
Герман, вы пробовали читать, что там написано? Вы грамотный?
Ну, как сказать?
Я понимаю, да, поэтому вопрос задаю.
Ну, как сказать?
Так, и скажите, Герман.
Считал себя, ну, не сказать, что шепноумно, но все-таки читать более-менее умею. Ну, вот сдаю, ну, если просто посчитать чисто отношения, да, сдаете деньги, потом... Вы должны как-то сделать фильм, если вы не... Если
Герман, вы читать умеете? Еще раз вам вопрос задаю. Вы читать умеете?
А что именно читать?
Ну, там есть так называемая оферта. Вы ее читали, нет?
Ну да, но вот по идее...
Читали,
это,
да?
Одно дело. Вот вам зовет, это, конечно, юридически ничего не нарушает, но вот чисто по-человечески уже как-то немного обидно становится. А где результат?
А его нет, Герман. И будет он тогда, когда будет. О чем, когда вы начинали деньги сдавать, было сообщено? Герман, не сдавал?
Я лично не сдавал. Я просто...
А что так? А что так, Герман, Елый Павел, если ты не сдавал, ты возьми квитанцию, Герман, возьми квитанцию, иди в суд. Мой тебе совет. Вот у меня есть знакомый городской сумасшедший, который тебя, по всей видимости, сюда прислал.
Меня
да? Но тебе денег-то, Герман, тебе денег-то хоть дали, нет?
Никаких денег.
Ну это совсем плохо, Герман. Если ты бесплатно такую ахинею несешь,
стыдись.
Да нормально все, Герман. Вот ты, например, говоришь про уроки английского языка, на них никто деньги не сдавал, потому что оферты нет. То есть ты, Герман, лжешь. Это некрасиво и неправильно. Оно медленно двигается. Об этом всем было сказано изначально. Когда получится, тогда получится. Ну, таблетки принимай, Герман, для успокоения. Будет хорошо. Я вот сегодня самогонный аппарат привез. Заходи, налью. Очень успокаивает. Давайте следующий.
Здравствуйте. В следующем году, как известно, будет очередной юбилей революционных событий. На ваш взгляд, возможно ли повторение таких событий в наши дни? Спасибо.
Ну, если посмотреть на Украину, то возможно абсолютно все. Внутри родной страны, как мне кажется, нет, невозможно. То есть есть у нас такой известный пример, товарищ Сталин и свойственный ему сталинизм, про который мы знаем, который никогда не должен повториться, что мы опять-таки знаем. Вот, закончилась революция, закончилась гражданская война, закончилась Первая мировая война, которая для современников тогдашних было очевидно, что война, это не кончилась Первая мировая война, что через 20 лет все начнется сначала. Это было очевидно всем. В том числе, вы не поверите, и товарищу Сталину. Товарищу Сталину было 20 лет. Для того, чтобы из отсталой аграрной державы создать страну, которая может дать отпор лучшей армии мира. 20 лет он ее создавал. Это оплачено кровью, потом и слезами наших дедов и прадедов. Велика ли была за это цена? Цену такую определить, какая хорошая, какая плохая, где слишком много, где слишком мало, не может никто. Сколько получилось, столько и получилось. Хорошо мы подготовились к войне? Ну, наверное, да. Потому что нас не смогли победить, а победили мы. То есть смотрим на конечный результат. Велики ли были жертвы? Жертвы были чудовищные. У нас убили мирного населения, десятки миллионов человек, мирного населения, когда там что-то про войну рассказывают, но вот надо помнить о том, что убивали мирное население, а солдаты гибли примерно в одинаковых пропорциях, наши и немецкие. Но вот война закончилась, а вместе с ней закончился сталинизм, который нужен был для того, чтобы народ, неимоверно напрягая силы, подготовил страну к войне и эту войну победил. Вот может это повториться сейчас? По-моему, это бред сумасшедшего. Нет, не может. Не может повториться ни при каких этих самых вообще. Нужна нам еще одна революция? Я думаю, нет. Потому что за революцией обязательно будет гражданская война. Вот посмотрите на Украину, что там получилось. Причем наша гражданская война будет такая, что мало не покажется никому. Я считаю, что надо приложить все усилия к тому, чтобы ничего подобного не случилось. В обществе должен быть выработан консенсус. Не вот это вот стадо беснующихся в телевизоре идиотов, которые там вопят о десталинизации, десоветизации. Это у них сначала, потом будет де-николаизация, депетризация, деионизация. У нас все в истории плохо, понимаете, все надо пересмотреть, все надо отменить. В обществе должен быть консенсус. Все должны заниматься строительством экономики. Нужна для этого там палка и кнут? Ну, кому-то нужна, большинству нет. Большинство просто хочет заработать денег. Надо им дать такую возможность. Все, на мой взгляд. Как только люди сытые, одетые, все хорошо. Для вопроса про туалет, я уже волнуюсь.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Дмитрий Юрьевич, вы немного неправы. Леху Навального не знают не потому, что он на Первый канал не приглашает, а потому
я что он... Я утрирую, камрад, ну что ты...
Он никак на разведопрос не придет просто.
Я его 5 раз звал.
Так вот, у меня...
А он врет, что мои ролики не смотрит. Так и знайте.
Такой вопрос. У вас много гостей, много тем, которые вы рассматриваете. А лично для вас какая тема интереснее? С каким гостем комфортнее? С Жуковым, с Яковлевым, с Поповым? С
кем я так не могу говорить. Господин назвал меня любимой женой, это не серьезно. Люди разные и хороши они именно тем, что они разные. Все лично для меня реальность показывают под совершенно разными углами. То есть, ну, точно так же, как я, лично я, на сайте. То есть, я считаю, что я и вижу, что я сильно старше большинства тех, кто приходит ко мне на сайт. Сильно старше. Я имею специфический жизненный опыт. Этот жизненный опыт позволяет мне видеть вещи разные, там, политические, жизненные ситуации всякие, под несколько другим углом. Я, собственно, об этом и говорю, что вот это я вижу вот так, а вот это вижу вот так, а вот это сяк. За это меня, собственно, так сильно и ненавидят. Потому что я не имею права в свободной стране, будучи свободным гражданином, я собственного мнения иметь не могу. Оно должно четко совпадать с мнением группки дегенератов, как ты понимаешь. Вот. Ну, люди, повторюсь, совершенно разные, говорят про разное. Ну, лично мне интереснее всего про историю. Я, например, ну, меня как советского ребенка, естественно, там обучали всему про дедушку Ленина, что там было в революцию, что было в гражданскую войну, как там становление туда-сюда. Но оно правильное было, я ничего плохого про них сказать не могу. Например, мне в детстве рассказывали, что дедушка Ленин из тарелки все доедал дочисто и организовал общество чистых тарелок. Я тоже до сих пор ем из тарелок дочисто, как дедушка Ленин меня учил. Плохо ли это для ребенка? Ну, абсолютно нормально. Ну, если ребенку объясняешь, что Супермен дочисто ест из тарелок, но он для меня герой, мужчина в колготках и в трусах поверх колготок. Ну, как-то странно, дедушка Ленин не ходил в трусах поверх колготок. И был, наверное, умнее, чем Супермен. Вот. Ну, возвращаясь обратно. Люди разные, они про разное говорят. Про историю лично мне интереснее всего. Вот.
Помогаю проекту 28 панфиловцев. Они выложили 4 новых проекта, которые спонсируются по краудфандинговой схеме «Патриотическое кино». И есть ли у вас планы помогать в дальнейшем таким проектам?
А что там выложили?
Ну, один – это «Сталь», который отпочковался от панфиловцев, ну, в смысле, связан.
Да-да-да.
Другой про Севастополь. И еще два.
Понял. Повторюсь то, что говорил вначале. Это, на мой взгляд, совпадает, если это у народа совпадает с народными чаяниями, тогда народ деньги сдает. Если не совпадает, то как-то не очень сдают. Тут я бессилен, что бы то ни было сделать, я не волшебная палочка. Если ко мне обратиться, а давай ты денег соберешь, ну, я могу людям предложить, а люди посмотрят и деньги сдавать не будут. Вот, например, там мы собирали деньги на учебник российской истории, ну, собирали достаточно, учебник вышел, еще и пятый том к нему, в 4 томах, а потом и на пятый том денег насобирали, отлично получилось. Насобирали, помогли насобирать денег на фильм про камчатских медведей наших, тоже вот скоро покажу. Так, да, получается. А сказать, что я вот лично сейчас насобираю денег на художественный фильм «Сталь», я не могу. Я клич могу бросить, а будут люди сдавать или не будут, это от меня не зависит. Поэтому перспективы так называемого краудфандинга для меня лично весьма туманные. Никто из наших творцов, действительно, там это, ну, кто там маститые, кто пробовал этим заниматься, они никаких денег не насобирали. Следует понимать, что Россия не сильно богатая страна. У нас нет вот такого, вот как в Америке, знаете, там какого-то этого ВИП-командера очередного делают. Ну, там собрали, по-моему, 80 миллионов долларов сначала, а сейчас уже вроде до 100 миллионов долларов дошло. Это гигантские деньги. Но сдают люди в целом не сильно молодые, а есть у нас у детей и студентов такие деньги, чтобы вот они жали, сдавали. По-моему, нет. Поэтому мне как-то в будущее этого дела не очень сильно верится. Вот.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну, скетч про туалет был прекрасен, но вопрос не про это. Вот сейчас по телевизору, в том числе у Соловьева, когда случается теракт, постоянно говорят, что у терроризма нет религии. Вот как вы относитесь к этому выражению, и как, на ваш взгляд, вообще? Вот, есть у терроризма религия или, например, политические взгляды? Или это все-таки вот какие-то люди в отрыве от всего вот этого?
Ну, в общем и целом, наверное, нет. То есть люди, террористы, могут руководствоваться там политическими какими-то идеями, могут в том числе руководствоваться и религиозными. То, что сейчас, вот в настоящий момент, масса террористов, они исповедуют ислам, ну, на мой взгляд, это не вина ислама, а беда ислама. Такого быть не должно, что такое, ну, внутри религиозных движений надо ликвидировать. Но у нас есть один крупный специалист в этом вопросе, Рамзан Кадыров, который знает, как это делать, умеет это делать и постоянно делает. Но почему другие не перенимают этот опыт, для меня загадка. Это беда, то, что в исламе творятся вот такие вещи. У нас, ну, если применительно к России, то 70 лет нашего коммунизма, они серьезнейший отпечаток на мозги граждан наложили, в том числе и верующих. И если человек вменяемый, то он ничего подобного не хочет. А тем не менее, имамов у нас убивают постоянно, и постоянно в мечети лезут всякие вот эти персонажи, которые начинают окормлять граждан, исповедующих ислам, и приводят их к соответствующим результатам. Душить все это надо. Тут, вне зависимости от того, ислам это, православие, иудаизм, никакой разницы нет для органов охраны правопорядка. Люди, которые подобные вещи исповедуют и пропагандируют на массы, должны быть изловлены, осуждены и изолированы от общества. Как можно надольше. Они там, правда, и в лагерях гнезда вьют, но тут никто от этого не огражден. Он, Мухаммед Али, как вы знаете, тоже ислам принял, а в тюрьмах в Америке это вообще там ведущее течение. Ну вот, пусть оно в тюрьмах и будет.
Здравствуйте, в очередной раз.
Здравствуйте.
Дело в том, что у нас в государстве по уважительной причине, естественно, не существует идеологии, тем не менее общество, как мы заметили даже при некотором смысле по нашему залу, идеологически расколото. И раскол, то есть сама история стала идеологией. Раскол проходит и будет проходить по 17-му году. Склонны ли вы в том, чтобы разобрать 17-й год по косточкам, разложить, получится это или нет, попытаться разложить по полочкам плюс и минус, и потом уже делать или хотя бы пытаться делать исторические выводы. Без разбора 17-го года мы не продвинемся нам дальше, и как общество никогда не объединится. Увы, всегда у одних, то у других найдутся какие-то фиги в карманах, причем очень много.
Если государство хочет жить дальше, оно, общество, должно консолидировать. Вот, например, не так давно была выдумана сугубо антисоветская, а стало быть, русофобская акция «Бессмертный полк», в рамках которой предлагалось почтить память всех погибших на Второй мировой войне. Всех. Русских, нерусских, власовцев, эсэсовцев и прочей сволочи. Всем надо было взять портреты родственников, власовцев, эсэсовцев, убрать с них советскую символику, звезды, фуражек и пилоток, петлицы, и после этого выходить на скорбный марш. Если вы обратили внимание, из этой идеи получилось прямо противоположное. Сначала вышло 14 миллионов человек, а потом 22 миллиона человек, которые вышли со своими родственниками, со звездами, с петлицами и со всем остальным. Люди не хотят слушать эту бредятину о десоветизации. Не хотят слушать. Наши предки строили светлое будущее. Какие у них были вожди, был ли Троцкий хороший или плохой, Троцкий получил ледорубом по башке, и на этом судьба его закончилась. И с ним все понятно, хороший он был или плохой. А наши предки строили нашу великую страну. И если бы не было октября, я обращаю ваше внимание, что немцев победила Красная Армия, та же самая, которая победила белых. Все, кто хотел служить своей родине, они все служили в Красной Армии. Кто не мог и не хотел по разным причинам, они на последнем пароходе в Константинополь уплыли. А потом, обращаю ваше самое пристальное внимание, к 30-м годам они практически все вернулись обратно. Про это не принято говорить, а они практически все вернулись. Остался кто-то за границей? Да, безусловно, остались люди, которые сначала служили нацистам, а потом перевербовались в ЦРУ, как какой-нибудь Народно-трудовой союз, Русский общевоинский союз и прочие, как это теперь принято говорить, маргиналы. А наши люди всегда были с нами. Да, в нашей истории был период коммунистический. Прекрасен ли он был? Безусловно. Мы победили Объединенную Европу, отправили человека в космос и добились невиданных по тем временам результатов экономического развития. Плохо это было? Великолепно. Если при этом, при описании той эпохи, вы, как это вы сказали, тенденциозно будете выхватывать вот какие-то там аспекты, что вот в проклятых кулаках загноили всех, откройте нормальные цифры. Если у нас свободное общество и у нас свобода, откройте цифры, покажите. И как только...
Твою же ж мать! Второй этаж перекрываем!
Вот это ваш товарищ, да, который вас прислал вот от него. Собственно, вот вам эффект свободы. Свобода, она в том числе для дегенератов. Собственно, завершая мысль, деваться от этого некуда. Если вы считаете, что это тенденциозность в освещении, так сказать, исторического процесса, ну да, тенденциозность. Потому что наши предки сделали вот такой выбор в свое время. Я не должен их уважать. Вы знаете, когда рассказывают, вот как Никита Сергеевич Михалков показывает в своих замечательных произведениях, как его дочка, исполняя роль там дочки комдива Котова, и говорят, отрекись от папы. А она говорит, нет, я не отрекусь, это мой отец. А вот эти люди, которые, вот как вы говорите, против тенденциозности изображения, предлагают мне отречься от моего отца, и не только мне, а всей стране отречься от отцов. Нет, никто не будет отрекаться. И с этим надо будет считаться. Потому что большинство населения страны под названием Россия, она поведение предков одобряет и считает правильным. Вот, вот так. Какая разница? Они уже давно все умерли. И Сталин умер, и Троцкий умер. А страна осталась построена этим самым Сталиным. Нравится он нам, не нравится он нам. Он был вот такой. А он принимал участие в начале.
Меня зовут Надежда. Я хочу, во-первых, выразить огромную благодарность вашей разносторонней личности. Правда, хорошо, что такие люди, как вы, существуют. Не зря говорят, что талантливый человек, он талантлив во всем. И мой вопрос такой. Вы говорили, что в 2013 году вы заработали около...
Это не так, я такого не говорил. Я говорил следующее, что в 2013 году на фильмы в переводе «Гоблина» было продано билетов на 120 миллионов рублей. Это 4 миллиона долларов. Вот что я говорил.
Хорошо, простите, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
А у меня вопрос такой. Если это не секрет, конечно же, мне очень интересно, сколько вы заработали за 2014 и 2015 год за прокат.
У вас прислал городской сумасшедший?
Нет.
Нет? Точно? Много. С этих денег я плачу налоги, вы не поверите. То есть деньги складываются следующим образом. Вот прокатчик, который обладает правами на фильм. Вот кинотеатр, который фильм прокатывает. И вот я, который фильм переводит. Там заключается договор трехсторонний, в рамках которого деньги от проданных билетов делятся специфическим образом. Это, как вы понимаете, коммерческая тайна, которую разглашать не всегда возможно. Все это, оно меня вообще никак не касается. Вот тут эти, где Герман ушел. Вот собирали деньги на 28 панфиловцев, да, немедленно, городской сумасшедший Сережа всем рассказал, что деньги мы с Шалёпой украли и построили на них дома в Испании. Я вас уверяю, вот у меня висит, куда деньги сдавать, к этим счетам я никакого отношения не имею. Сдали деньги и сдали на кино, там государство бдит. Точно так же и здесь. С одной стороны бдит кинотеатр, с другой стороны прокатчик, а с третьей стороны я. Самый последний жду, когда пришлют деньги. Ну, присылают туда. Сколько, сказать не могу. Спасибо. В ряде обстоятельств это невозможно. Много, поверьте.
Вопрос такого плана. На севере России кровоточит рана на Орте. И она кровоточит с каждым днем все больше и больше. Прокатывание не прекращается. Героические люди, которые отстаивают русский мир, все реже и реже говорят об этой практике. Вот ваше мнение, в связи с чем? Предательство, измена. Почему так глобально эта фраза русского мира?
На мой взгляд, все это намертво привязано к телевизору и к средствам массовой информации. То есть, если телевизор говорит и призывает обратить на это внимание, то, да, знаете, как было, были когда-то такие писатели, братья Стругацкие, сочинили книжку под названием «Обитаемый остров». Там общество, разорванное ядерной войной, и в нем работали излучатели, которые облучали этих людей, и жизнь у них становилась лучше. Это такое фигуральное название телевизионного передатчика «Излучатель». Вот что средства массовой информации вещают, то, собственно, граждане и думают. каким бы печальным это ни показалось. Если информацию подают специально приготовленным образом, то вот они думают про это и не думают про то. Достаточно посмотреть на Украину, там вся страна рехнулась в одночасье, просто потому что в телевизоре несут разнообразную ахинею. Но почему у нас не говорят о том, о чем надо говорить? Для меня загадка, например. То есть если мы один народ, и там наших братьев убивают, обстреливая города из гаубиц, ну, как-то недостаточно про это раз в неделю в новостях сказать, что обстановка обострилась. Убивают, как правило, вы знаете, ну вот, я в армии служил, нас учили, как от чего прятаться, какие меры предпринимать. Если ты солдат, ты окопался, спрятался, и убить тебя достаточно непросто. А гражданского человека, наоборот, убить просто, потому что он ничего не может и ни к чему не готов. И если из гаубиц стреляют по мирным городам, то неизбежны жертвы. Почему про это не говорят? Для меня загадка. Почему не показывают, как туда доставляется гуманитарная помощь? Тоже загадка. Что эти люди делают? Какие экономические связи устанавливаются? Как они там лучше, хуже? Что вообще происходит вообще? Ну, как-то ничего нет. Я не знаю, почему. Со своей стороны прикладываю усилия, чтобы было видно, что это и почему. Вот.
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый.
Есть ли возможность услышать в следующем году третьем походе Орма? Драконов моря дочитаете?
Это четвертая часть. То есть там на это дело подписался товарищ такой Андрей Мезенцев. Там указано, проживает, если я правильно помню, в Швеции, но у него есть знакомые норвежцы. Он ее перевел. Но поскольку он не переводчик, то там надо это дело достаточно тщательно шлифовать. У меня, честно говоря, не очень сильно получается. Вот в силу там разнообразных обстоятельств. То есть жизнь от меня требует не совсем того, чем я хочу заниматься. Например, на начало 2016 года мы сделали 1006 роликов. С 2008 по 2016 за 8 лет сделали, ну, грубо говоря, 1000 роликов. За этот год мы их сделали, по-моему, 630. То есть больше половины, чем сделано за 8 лет. Это требует серьезного напряжения усилий. То есть туда вот рассказы, они просто перестали влезать, потому что народу много, мы иногда снимаем там по 5 роликов в день. Я не знаю, там в роликах видно, не видно, я сижу с гирей в правой руке, чтобы не уснуть. Оно физически тяжело и, в общем-то, вот не влезает просто. Но у нас там появился новый сотрудник, который за это дело взялся, и я надеюсь, что в январе они уже пойдут. Потому что вот третью главу я уже доделал в тексте, ну, как это у меня обычно бывает, осталось начитать. Дальше, думаю, пойдет бодрее.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я надеюсь, в будущем буду режиссером. Сейчас ставлю диплом на тему... Вообще, ставлю диплом на тему «Афган». Вот. И как раз рассуждаю о том, почему неприкаянные парни отправляются, ну, допустим, сейчас в Сирию там, и так далее. Как вопрос в том, что нужно делать, чтобы у нас как можно меньше было пушечного мяса будущего потенциального среди молодежи. Вот я его ищу в своей работе, может быть. Ну, мне интересно ваше мнение.
Ну, мне кажется, что это оборотная сторона свободы. То есть вот у нас был Советский Союз. В Советском Союзе все было понятно, все состояли в комсомольской организации. Комсомольская организация внятно объясняла, чего молодые люди должны хотеть, и они именно этого и хотели. Лично я, например, на службе в армии, рапорта о том, чтобы нас отправили в Афганистан, мы всей ротой писали с частотой там раз в месяц. Нас туда, естественно, никто так и не отправил. А вот чего мы хотели. Если же есть свобода, в рамках которой нет комсомольской организации, то люди разбегаются в совершенно разные стороны. Это такого, как, вот, знаете, как американские христиане. Там, если углубишься в вопрос, в какие церкви они ходят молиться, там остатки волос дыбом встают от так называемого разнообразия. То есть там какое-то чудовищное количество сект, и каждый ходит там вот во что-то очень-очень странное, на мой взгляд. У нас все-таки с этим делом попроще. Какое-то такое общее единение в православии есть. Ну и если можно бежать куда хочешь и заниматься чем хочешь, мы же не одиноки в этом деле. Они из Франции бегут, и из Германии бегут, и из Британии, и даже из Соединенных Штатов. Они бегут воевать. То есть если нельзя, это запрещено законом, всех объединять во что-то одно общее, то оно побьется на много-много мелких, а эти мелкие займутся чем попало. То есть если объявить свободу вероисповедания и не контролировать это дело, мгновенно проявятся сатанисты, которые сначала потребуют разрешить сатанизм как таковой, после этого давайте мы построим наши сатанинские, я не знаю, это не церковь, ну, храмы, скажем так, а потом потребуем, чтобы нас сатанист обслуживал в армии, на флоте и в школе, чтобы детям сатанизм преподавали на уроках религии. Он же хороший, как мы понимаем, мы же свободные люди, да, но, на мой взгляд, вот эти крайности при свободе, они неизбежны, ничего хорошего не несут. А задушить это можно только вместе со свободой, увы. Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Не спи, Менди.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Вера. И у меня такой вопрос. Мы сейчас несколько раз за вечер упомянули городского сумасшедшего. На самом деле для меня это было удивительно. Когда я пришла сюда на встречу, я не думала, что вы ждете какого-то подвоха. Вы
все время ждете.
Вы начали свою встречу с того, что где же этот сумасшедший. Мне стало любопытно, и пока мы беседовали, краем глаза залезла в интернет и увидела там несколько статей, которые говорят о том, что против вас объявлена какая-то, видимо, война, там очень нелестные республикации. И у меня действительно такой вопрос. Собираетесь ли вы с этим как-то бороться, и знаете ли вы причину, почему?
Как можно бороться с сумасшедшим?
Ну, это слишком глобальное... По-моему...
Вот вы сейчас подойдете книжку подписать и пырнете меня ножом. Как я могу с этим бороться? Ну, я ловкий, конечно, не допущу.
Лично я, если я знаю причину этого, то я могу как-то влиять на...
А как можно повлиять? Вот дегенерат забрался наверх и бросил банку с зеленкой. Как на это можно повлиять?
Причину можно устранить, если причины...
Предлагаете сумасшедшего устранить?
Нет, ну я так понимаю, что причины... Как мне показалось из ваших отсылок на Сергея, я так понимаю, что у вас с ним какая-то была ссора.
Нет,
вы,
никакой
может быть,
ссоры не
как-то
было.
Как-то можете с ним это уладить, нет?
Как?
Я не знаю, причину вашей ссоры, как я не могу вам посоветовать.
Вот я вам только что сказал, никакой ссоры не было. Никакой ссоры не было. Он от меня уволился по собственному желанию. Как вы думаете, как в результате ссоры увольняются? Вот, например, он на работу не ходил с октября по февраль. Я его не уволил,
просто,
мог за прогулы по отрицательной статье и прочее. Нет, он уволился по собственному желанию. Увольняясь, он разослал всем письмо, что вот как только он уволится, в тот же час он, приготовьтесь, это цитата, профессионально зачистит мой бизнес, и не будет никакого Гоблина, никакого Димы Пучкова, никаких переводов. Потому что он профессионал, понимаете? И с тех пор он 4 года это зачищает. Зачистка выглядит вот примерно вот, вот так.
Это, видите? Летающая штукатурка, это та же история, да? Ну, это же опасное развитие событий.
Ну и что?
Так, спасибо большое. У нас осталось несколько минут до окончания встречи, поэтому я предлагаю последние 3 вопроса.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Сначала я прочитал то, что вы, я интересовался вами как личностью, и в Лукоморье у вас была статья, то, что вы один из, грубо говоря, первых блогеров, именно видеоблогеров, когда, в принципе, даже не было такого, такого термина. И так как сейчас уже это очень сильно развито, ну и безумно популярно, и много шлака в интернете, я бы хотел бы узнать, как вы относитесь к этому, к видеоблогу и так далее, ко всем.
Да нормально, но оно же очевидно, когда интернет появился, он был слабенький, через модемы, тогда можно было только тексты писать. писателей. Сильно было, развивалось написание текстов. Потом стало можно транслировать картинки, и тексты стали оснащать картинками. Совсем недавно появилась возможность, ну, интернет стал совсем хороший, и появилась возможность смотреть видео, качать пиратские фильмы, например, успешно. Ну, естественно, масса народу бросилась в это дело. Дальше оказалось, что, ну вот, например, если вы ролики в YouTube вешаете примитивно вообще, то есть не рекламные, а просто там вот про себя рассказываете, ходите там и себя снимаете, найдется группа поклонников. И если вы там действительно интересный, смешной или еще что-то, поклонников будет много. Дальше все это выстроится в примитивную цепочку. Миллион просмотров, $1000. И если у вас там 10 миллионов просмотров в месяц, то это, ну, $9000. Тысячу с вас отнимут, там 10%. Это очень большие деньги. А поскольку этим заняты люди молодые в массе, то для них это гигантские деньги, просто гигантские. А если они живут где-нибудь в Кемерово, например, то есть далеко от Москвы, не про то, что Кемерово плохой город, а просто далеко от Москвы, и там папа зарабатывает 10 тысяч рублей, а ребенок $5000. На многих это производит вот сокрушительное впечатление просто. Ну и, соответственно, все туда бросаются скорее. Есть там дети, типа какого-нибудь Иван Гая, я не знаю, вы таких видели когда-нибудь. У них там по 3, по 4 миллиона подписчиков. Количество просмотров гигантское. Это приносит вот для подростка чудовищные деньги просто. Ну, естественно, все хотят подражать. Ломится огромное количество народу, по большей части, на мой взгляд, откровенный шлак, то есть там смотреть вообще нечего, то есть это какое-то безумие. У меня все время, знаешь, что складывается впечатление, вот есть класс в школе, да, я много в школах учился, есть класс. Класс, естественно, четко делится, есть дети, которые предводители, есть середнячки, которые там ни рыба, ни мясо, есть вообще там молчащая основная часть, которых нынешние дети именуют задротами. Вот они тихо там сидят в углу, потому что нельзя ничего сказать. Ты сморозишь свою глупость, тебе по башке дадут. А они тихо сидят, молчат. И вдруг появляется такая отдушина интернет. И там этот задрот разворачивается вообще в полную силу. Несет какую-то ахинею, ругается матом, оскорбляет всех на свете. А ему за это, самое главное, ничего не прилетает обратно. И тот он чувствует себя вообще царь, бог и воинский начальник. Ну, естественно, точно такие же, то есть дети, а, невоспитанные, б, не имеющие там ни малейшего чувства личного достоинства, они с интересом все это смотрят, хихикают, создается гигантская аудитория, которая вот этими вот помоями накачивается, а я тоже буду так делать, и мне тоже будут платить по 10 тысяч баксов, или там по 300 тысяч баксов, я не знаю. Там огромные деньги крутятся. Ну, естественно, вот туда толпами ломятся. Пока что ничего хорошего лично я в этом не вижу. Вот этот Женя Бэткомедиан, про которого вопрос задавали, ну, Женя абсолютно вменяемый, говорит абсолютно здравые вещи. Ну, я таких практически не вижу, потому что наибольший интерес всегда вызывают только дегенераты, резвящиеся и безумствующие.
А еще вот такой вот вопрос. Знаком ли вам Юрий Тельман, и он утверждает то, что он действует от вашего имени, и прокомментируйте, пожалуйста.
То есть тебя тоже городской сумасшедший?
Нет. Нет. И прокомментируйте, пожалуйста, действия. Нет, прокомментируйте, пожалуйста, его и ваши претензии к Елизавете Бойко. Вот такой вот вопрос.
Тельман, это, видимо, Тильман, это который Шуй. Карат Шуй обитает у меня на форуме. Точно так же, как там обитает еще 3000 человек. Известен он мне тем, что он служил оперуполномоченным. Я с ним несколько раз встречался. Если вам кажется, что он представляет какие-то мои интересы, это глубочайшее заблуждение, наведенное на вас городским сумасшедшим. Если за 4 года я опубликовал 2 заметки на своем сайте, 2. Первая заметка была про то, что Сережа Иванов больше у меня не работает. По всем вопросам рабочим надо обращаться ко мне. Это первая заметка. Вы можете ее прочитать. Вторая заметка, когда мне суд присудил опубликовать опровержение. Она тоже опубликована. Вы тоже можете это прочитать. За 4 года 2 заметки, по-моему, говорит о полном отсутствии внимания с моей стороны к какому бы то ни было персонажу. Если Юрию Тильману хочется вступать в полемику с городским сумасшедшим, что лично я не приветствую, и по моему примеру, наверное, видно, что я про него не говорю и не вспоминаю, пока конкретно вы не зададите такой вопрос. На своем сайте, например, я это не обсуждаю, ссылок не даю, возможно, вам это видно. На сайт нам выходит 120 тысяч человек ежесуточно. Это очень много. Я один такой в родной стране. Обращаю ваше внимание, никакими изучениями творчества разнообразных дегенератов, что-то пишущих в мой адрес, я не занимаюсь, я его не пропагандирую, мне это не интересно, в моей жизни другие цели и задачи. Если кто-то считает нужным общаться с дегенератами, я противостоять этому не могу. У меня нет людей, которых я вожу на поводке и заставляю делать то, что я хочу. Вот у дегенератов есть, которые там зеленку бросают в меня. Герман куда-то ушел, непонятно почему, но вы его остались. Вот у дегенератов есть, а у меня нет. Так получается. Вот вы сказали про какую-то женщину. Елизавета. Кто Елизавета? А кто она такая? У меня работала такая Елизавета Жирнова, которую городской сумасшедший выжил из моей организации. Занималась у меня росписью по кинотеатрам. А это чем занимается? Это мой сотрудник, я правильно понимаю? Нет? Подробче, пожалуйста.
Она актриса театральная. Просто я видел, то, что такой пост о том, то, что были претензии от вас в ее сторону. Это, по сути, ваша ложь?
На моем сайте от меня были претензии. Я, честно вам скажу, я не знаю, кто это такая. Если не на моем сайте, то какие ко мне претензии? Если гражданин, не имеющий ко мне никакого отношения, чего-то где-то пишет, я-то здесь при чем? У вас претензий к Иванову нет? По поводу того, что он обо мне пишет. Нет? Вы не зададите мне вопрос, каким надо быть дегенератом, чтобы вот так вот поливать меня дерьмом? Нет? Не зададите? Или вас все устраивает? Это так и должно быть. Правильно понимаю? Еще?
Дмитрий, добрый день. Меня зовут Павел. Вопрос с другой темы, да? Вы сказали, что система наказания, она как бы будет не работать. Но в данном случае как минимум две страны бывшего СССР, введя, скажем так, жесткие нормы за определенное, за правонарушение и требуя за ответственности за эти нарушения, заставили изменить ситуацию в странах. То же самое, допустим, то, что наш человек, который здесь себе это позволяет делать, что в Финляндии, ни один человек этого не делает. Как вы можете это прокомментировать?
Элементарно. Первое, и оно же главное, чему меня на службе учили, что людей судят и сажают за совершение преступлений, а не за то, что они о себе говорят. Для меня это выглядит, мягко говоря, странно, а если честно сказать, то это бред. Вот вам задают вопрос, вы кто? Я вор в законе, давай 15 лет тебе дадим. Это за что, хотелось бы узнать. За что? За что сажают-то? Ни за что, нет, ни за что. Это не закон. Это вообще не закон. Никаким боком. Он совершил преступление, вы понимаете, есть процедура. Вот факт преступления, зафиксирован. Украли, ограбили, убили. Ведется следствие, следствие готовит материалы, передает материал в суд, суд рассматривает обстоятельства дела, выносит приговор, после чего человека назначают наказание. Вот это вот, я вор в законе, это что такое?
Я с вами полностью согласен, система же сработала.
Нет, вы же там не живете, и поэтому вы так говорите, что она там сработала. Они врут, эти друзья, то есть ничего не понимая в том, что происходит. Понимаете, вот идеи этого, как его, Саакашвили, А он сделал прозрачные околотки и раскрасил их в попугайские цвета. И приготовьтесь, люди перестали бояться полиции, а то до этого они ее боялись. Большинство граждан в полицию уходит по сугубо административным вопросам. Паспорт, прописка, еще чего-то там. Осмелюсь вам заметить, что все отделы уголовного розыска, которых все, безусловно, тоже боятся, они закрыты железными дверьми со специальными замками, куда не пускают сотрудников, которые не служат внутри уголовного розыска. Туда не пускают даже руководство околотка, в котором расположен отдел, если считают нужным, не пускать. Мне интересно, а как это можно сделать прозрачным отделом уголовного розыска, где заняты, например, агентурной работой? Надо быть полным идиотом, чтобы такое говорить, каковым, собственно, Михаил Саакашвили и является. Далее, вот вы говорите, что там не берут взяток. Не берут взяток, то есть отказались брать взятку на дороге. Я с вами соглашусь. То есть вот... Например, проблема взяточничества у сотрудников госавтоинспекции решена. Их 3 раза уволили, обновив состав, 3 раза личный состав обновив, выгоняя на пенсию, без пенсии, людей, которые честно служили. То есть всех выгнали, набрали новых. Отслужили немножко, и этих выгнали, и набрали новых 3-й раз. Наладили внутри них систему осведомительства, где все стучат на всех, все без исключения стучат на всех. Ты не можешь взятки брать, потому что на тебя стучат. Вы это ненавидите, я надеюсь, как и все русские люди. В рамках этого в ГАИ взятки не берут, постовые на дороге. А начальник берет, он просто с людьми другого уровня общается. Не с водителями, а с людьми другого уровня. Он свои вопросы решает, а чиновники взятки берут. И в итоге получается, вот вы простолюдин, грузинский, французский, немецкий, и санэпидстанция с вас взяток не возьмет, ГАИ не возьмет, участковый не возьмет, потому что с вас брать нечего. И у вас создается впечатление, что коррупции нет. А там, где бизнес и там, где деньги, с коррупцией полный порядок везде, абсолютно везде. И чем больше денег, тем сильнее развита коррупция. Но вам все время говорят о том, что коррупции нет, на дорогах взятки не берут. Это же глупость очевидная. Это манипуляция. И обман. Это неправда. Воры оттуда никуда не делись. Это национальная традиция. Поскольку вот у нас на момент развала Советского Союза примерно 600 воров в законе было, ну, наверное, половина из них были так называемые пиковые, они же лаврушники. Как это так получается, что такая маленькая Грузия продуцирует такое гигантское количество воров? Вы думаете, это все прекратилось в перестройку? Нет. Оно, наоборот, расцвело лютым совершенно цветом. То, что они здесь, полностью с вами согласен. Да, большинство из них здесь. Но не потому, что там что-то душат, а потому, что в Грузии тупо нет денег. Деньги в Москве, и зарабатывать деньги, в том числе и варью, выгоднее ехать в Москву. Вот и весь, так сказать, секрет, как мне это видится. Ну, то, что вы сказали про Молдавию... 20 лет за угон автомобиля, это говорит ровно об одном, что Молдавия живет в дикой нищете. И, значит, автомобиль является, ну, каким-то таким выражением благосостояния для гражданина и такой невероятной ценностью, что за него можно и 20-ник отхватить. Знаете, в Узбекистане тоже примерно такое было, когда магнитолу выкрутишь, а тебя там пожизненно посадят. По рассказам людей оттуда, и там магнитолы никто не ворует. Ну, так это говорит о том, что люди в нищете живут. Это не про то, что преступность прекратилась. Она просто в разной области расползается и везде функционирует по-разному. То, что у нас тут плохо, тут никаких споров нет. Все это надо тушить, давить, в том числе целенаправленно при помощи граждан. Вот с моей точки зрения, знаете, у меня вот есть знакомый сотрудник ГАИ, у которого 3 автомобиля Scania, которые по 70 тысяч долларов каждый стоит. Но мне интересно, откуда у него такое? А почему никто не интересуется, где он это взял? А почему никто не интересуется, вот как это такие деньги в ГАИ можно наживать? Почему, где следствие, где изъятие, где конфискации? Вот этим почему-то никто не занят. А не занят в первую очередь потому, что гражданам наплевать, они считают, что вокруг одни воры и ничего делать не надо. Стучать надо чаще на соседей, тогда их порядок будет.
Спасибо, у нас последний вопрос. Вот
как вы считаете?
Здравствуйте, Дмитрий Пучков, Вовин, меня зовут Кристиан.
Да-да.
Меня зовут Кристиан, приехал за пределы океана, из дальнейшего Бразилии. Приводчик, блогер. Сейчас пишу книгу о моей жизни в России. И мой вопрос состоит в том, что ситуация, которую я проживал, я заметил, что она иногда бывает среди разных людей в России. Это, как вы однажды правильно сказали, антисоветчик это всегда является русофобом. Я лично это заметил, когда я однажды стоял, был с футболком, с гербом СССР, и ко мне подошел человек, это был, кстати, редкий случай, но произошло, и он мне задавал данный вопрос. Почему у вас футболка с гербом СССР? Потому что для меня было сначала очень странно. Если у кого-нибудь есть, например, футболка Барселоны, следовательно, можно предполагать, что это человек, который ему что-то нравится в Барселоне. Произошло тогда небольшой дебат. Я тогда сказал, ну, потому что мне нравится страну. Он тогда сказал, ну, но многих людей убили в СССР. А я, ну и в каком государстве они убивают людей? Вот тогда, ну, в СССР это было даже больше, чем в других. Это неправильно. Мы хорошо знаем, что в США, например, они практически целую коренную население в США уничтожили. И все равно люди используют футболку с флагом США, чехолы с флагом США. И он тогда остался без аргументов и просто вышел. Это для меня было слишком странно, в принципе, но это было сразу понятно, что это был либерал, антисоветчик и русофоб. И поэтому мой вопрос состоит в том, что, узнав о том, что вы известный автор не только в Санкт-Петербурге, культурная столица России, но и во всей России, сейчас вам известно и во всем мире, вы, возможно, вместе с Николаем Стариковым или с Фурсовым никогда не подумали написать, например, книгу о преступности либерализма для того, чтобы либералы в России, пусть они будут либералами, но в такой степени, что им будет стыдно, и в такой степени, что у них будет желание поджигать либерал, который есть внутри себя. Вы никогда не подумали написать книгу вот, точно о преступности либерализма? Вот мой вопрос.
Такую книжку написать сложно. Я не специалист по преступлениям либерализма. Вот про Бразилию, например, много знаю. Да. Заходите ко мне в гости. Если есть желание, приходите. Очень интересно побеседовать, как у вас там все на самом деле. Потому что нам через океан не видно и непонятно. Написать книжку, ну, на мой взгляд, это не совсем продуктивно. То есть, на мой взгляд, деятельность, она должна быть постоянной. То есть изготовление роликов, которые, с моей точки зрения, пропагандируют разумную, взвешенную позицию, в рамках которой недопустимы вот подобные граждане, что это ты на себя надел. Кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы? Что хочу, то и ношу. Ну, глупость очевидная совершенно. То есть вот, на мой взгляд, я свою задачу вижу в том, чтобы доносить до людей разумную точку зрения. Занимаюсь я этим уже 18 лет, то есть очень долго. И, на мой взгляд, добился некоторых успехов. Вот зеленкой уже начали поливать. Это успех. Вот. С книжкой.
Спасибо огромное. У нас в гостях был Дмитрий Пышков, и он с удовольствием подпишет книги. Так что переходим к автограф-сессии. Поприветствуем нашего автора.
Дмитрий Юрьевич, 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 Дмитрий Юрьевич,